Спасибо вам, собрание. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы всегда благословлены, когда Ты среди нас или мы в Твоем присутствии. И мы молим сегодня днем, чтобы Ты опять могущественным образом встретился с нами и совершил неожиданное для нас опять сегодня. Этот день дан для молитвы за больных. Мы выделили это. Я молю, Господь Иисус, чтобы, когда мы уйдем, среди нас не было ни одного немощного. Я благодарю Тебя за то, что даровал мне благорасположение у этих людей. Пусть все то, что я сказал, Господь, пусть это прозвучит искренне для людей, ибо это Твое Слово. Теперь мы ожидаем, что Ты встретишься сейчас с нами во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Я хочу поблагодарить брата Винерса и за эту замечательную группу служителей, которые помогали, спонсировали на этом собрании, за всех служителей, которые помогали, за каждого человека, который пришел, и за вашу мощную поддержку с духовной стороны. Было легко говорить. Мне было трудно уходить с платформы. Я мог бы просто остаться на много часов. И за все вами сделанное мы благодарим людей. Ярмарочный комплекс здесь, попечителей, или каким образом это управляется, за то, что предоставили нам привилегию снять это место. За каждую церковь я молю о том, чтобы Бог умножил ваших членов и поднял вас в духе, и просто совершил изобильно и превыше всего, чего вы ожидали. Пусть Он совершит больше этого. Я благодарю христиан-бизнесменов, бизнесменов полного Евангелия, за их замечательную поддержку тоже, за то, что помогли нам попасть сюда. Брат Пол Кейн, он сегодня был здесь с нами, я так полагаю. Он в посте. Ладно. Вот, сидит сразу у меня за спиной. Ого, он сильно помолодел. Я уже почти не узнаю его. Раньше он был немного полноватым, но он слегка похудел, и я уже почти не могу определить его. Видел его недавно вечером в видении в... там, в Рамада-Ин. В отношении одной дамы, за которую он молился, и он молился за нее до этого, и я какое-то время не мог узнать его. Я наблюдал за видением, я сказал, вот какой-то мужчина. И когда он мне, видение приблизилось, и я увидел, тогда я сказал, это Пол Кейн, это тот, кто молился за вас. И она исцелилась. Так что мы благодарны Господу за его благость и милость. И, друзья, никоим образом не выразить то, что мы думаем. И мы знаем, что когда-то мы встретимся на одной из этих встреч в последний раз, как группа, какие мы сейчас. Мы не знаем, когда наступит то время. Приятный пастор здесь, который у вас, собрание, пригласил меня приехать еще. Я был так рад, когда вы сказали, если на это будет воля Господа. Мне всегда нравится приезжать вот таким образом. Я никогда не допускал, чтобы мои собрания разрастались до такого масштаба, чтобы я не мог поехать туда, куда Господь послал меня. Где бы это ни было, или это туда, где 5 человек, 1 человек, и если он хочет, чтобы я проповедовал... Ладно. Однажды я проповедовал 500 000 человек в Бомбее. Индия. И я проповедовал в Дурбане, Южная Африка, примерно 200 000 или больше. Было 30 000 обратившихся ко Христу однажды днем. Это все были аборигены. И потом, совсем недавно, я провел евангелизацию в церкви, в которой нельзя было разместить и 20. Понимаете? Ну что ж, братья, у которых большие служения, они не смогли бы приехать в такое место, как это, потому что они просто не смогут позволить себе этого. Им нужно иметь кучу денег, чтобы приехать. И Бог благословил их. И, несомненно, я ценю их. И в особенности Поля Кейна отсюда, Орла Робертса и многих этих великих воинов веры, которые... Я чувствую себя ничтожным, когда стою перед ними. Они смышленные, образованные, умные люди и труд для Господа. И Господь призвал их к труду, и они совершают свой труд. Я не смог бы занять их место. И Господь знал об этом. И я не смог бы управиться с этими вещами так, как управляются они. По этой-то причине Он хранит меня в скромности, я так полагаю, и просто позволяет мне оставаться вот таким. Но я могу прийти на передовую и передний край и заложить основание, что когда наберется достаточно много, они увидят больших служителей. Служители. Они небольшие служители. Я имею в виду не это. Среди нас нет больших и малых. Мы совершенно одинаковые, понимаете? Но мужи, на которых такая ответственность, что они, может быть, не смогли бы поехать в такое место, когда им нужно зарабатывать по много тысяч долларов в день, чтобы продолжать на телевидении и с поддержкой. А мне всегда нравится проповедовать у тех мужей, чтобы люди могли помочь им, вы знаете, потому что они действительно нуждаются в помощи. И мы за то, что поддерживает Иисуса Христа. Мы за это. Так вот, когда меня только рукоположили, это было в миссионерской баптистской церкви через доктора Роя Е. Дэвиса. И потом меня не выбросили, я просто вышел, потому что я могу ходить среди церквей и служить, которое Он дал мне, не возлагать это ни на какую определенную деноминацию, но положить руки друг другу на плечо и сказать: «Мы братья, давайте двигаться вперед». Так что я благодарен за ваше приглашение. Мне только что рассказывали там на улице, что они собрали добровольное пожертвование. Ну что ж, я не заслуживал этого и не просил этого. Но поскольку вы это сделали, я сделаю все от себя зависящее. Если расходы покрыты, если расходы не покрыты, вложите их в это. Если они покрыты, тогда знаете, что я сделаю с этим? Вложу это в миссионерский труд за рубежом. Затем отправлюсь туда сам. Таким образом, я буду знать, что это служение, которое вы поддержали, я понесу это людям, которые не могут себе позволить сделать это. Тогда им это не будет стоить ни цента. Люди, не знающие даже, где правая и левая рука, лежат там, кушают, что только смогут найти для еды, а некоторые из них умирают от голода на улицах и прочее. Я постараюсь понести это им и преподать послание, как только смогу, таким же образом, как это совершается здесь, на ваших глазах. И Бог чтит это. И ваши деньги предназначены. Честно говоря, я даже не вижу их, не пересчитываю их. Это вкладывается прямо в фонд. И те средства можно тратить только на миссионерский труд за рубежом. Вот и все. Я не живу с этого. Церковь дает мне средства на жизнь. $100 в неделю. Это все, что я получаю, $100 в неделю. И потом, эти средства помогают распространять Евангелие, и они находятся в отдельном фонде. Это контролируется Советом попечителей Скинии. И так что, вот так-то. Нельзя тратить на себя, или на какого-то человека, или еще на что-то, кроме миссионерского труда за рубежом. И потом, когда у нас там накопится достаточная сумма, так что нам не нужно просить их об этом или выпрашивать у них деньги, когда мы попадаем туда, не нужно даже собирать пожертвований и ничего такого, отправляемся туда и тратим ваши деньги. Так что я считаю, что вы партнеры вместе со мною, помогающие распространять все это. И когда у Господа набирается вот столько таким образом, тогда я чувствую побуждение куда-то поехать, и я снимаюсь с места. Молитесь за меня. Вы будете молиться? Так вот, я хочу, чтобы вы это делали, молились за меня. Бог да благословит вас. Если я никогда уже не увижусь с вами по эту сторону реки, в то утро, когда, о, там будет ужасный сумрак, просто выставьте свой знак. Запомните, зайдете в лодку, он поведет вас дальше. Ваш проезд уже оплачен. Обязательно получите сейчас знак. Это все, что он признает. Давайте сейчас снова поднимемся на минутку в почтении к слову. Так вот, мы опоздали примерно на 30 минут, 35 минут. Я буду говорить всего несколько минут, потому что мы собираемся провести молитвенную очередь. Будем вызывать всех людей, кто с молитвенными карточками, чтобы помолиться за них. Это наше обещание. Но сейчас мы постоим в почтении к Слову, пока я зачитаю отрывок Писания отсюда и попрошу у Бога контекст для моей темы. Мы обращаемся к Евреям, 11 глава, если вы хотите следить, когда мы будем читать. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние». «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Давайте помолимся. Господь, благослови Свое Слово. Освяти инструмент, ради которого оно будет применяться, и пусть инструментарий идет вместе со Словом, чтобы явить жизнь и снова оживить это Слово перед нами. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете присесть. Теперь просто уделите мне свое пристальное внимание всего на несколько мгновений, где-то минут на 20. У меня здесь есть небольшая тема, я хотел бы ее назвать «Отсчет готовности». Знаете, со всем этим вы слышали то, что сказано в Писании? Все, что мы видим, произошло из невидимого, потому что это было Слово Бога, кто изрек это к существованию. Мир, на котором мы сегодня сидим, стулья, на которых мы сидим, пол, что под нами, почва, деревья — все это не что иное, как истолкование Божьего Слова. Когда Бог это истолковывает, когда это происходит, это открывает это. «Да будет и стало! Да будет и стало!» И видеть природу, как она возникла. Так вот, природа была моей Библией. Поскольку всем известно, кому я был среди моих слушателей, когда я говорил, я действительно почти отношусь к неграмотным и просто едва умею читать. У меня семиклассное образование. Я много пережил, но в своей проповеди мне приходится брать свое вдохновение и сравнивать это с чем-то имеющимся в природе, чтобы вы могли понять то, о чем я говорю. Я не умею употреблять слова так, как употребляет умный, образованный человек, потому что у меня нет для этого образования. Так что поэтому я беру природу и представляю через природу прообраз того, что говорит мне мое вдохновение. Я чувствовал себя ужасно одиноким, вот таким. Но однажды я читал в Библии, где пророки Ветхого Завета чувствовали себя так. И затем Иоанн был величайшим из пророков. И мы замечаем, когда ему было 9 лет, Дух увлек его в пустыню, потому что он должен был представить Мессию. Его отец был священником. В обычном случае он пошел бы по стопам своего отца, но его труд был слишком важным, чтобы принимать какую-то этику того, что кто-то подумал, он обязан был получить свое послание от Бога. Итак, в 30-летнем возрасте он вышел из пустыни, необразованный, но с горящим рвением в своем сердце, с откровением от Бога и видением, что он объявит Мессию. Он знал это настолько четко, что он сказал, «Среди вас стоит некто прямо сейчас, которого вы не знаете». Задумайтесь об этом. Среди вас стоит некто прямо здесь, которого вы не знаете. Он, я недостоин развязать ему обувь, но он будет крестить Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И вы обратили внимание на манеру его речи? Так вот, он сказал фарисеям, когда они вышли. Он знал, будучи пророком, он знал, что было у них в сердце, и он сказал, «Вы гадючие отродья», подразумевая змей. Видите, он знал, что это... Так вот, какой-нибудь другой человек, возможно, сказал бы, «Вы как-нибудь иначе, вы понимаете, подобрал бы какой-нибудь приятный, высокий слог. Вы презренный источник неудобства, или как вам захочется это назвать. Возможно, так неправильно. Я просто привел это наугад, вот. Так что Возможно, были какие-то другие слова, которые он мог бы употребить. Но понимаете, его вдохновение... Он знал, что змея была мелкой и презренной и подлой. Поэтому он сказал: «Вы змеиное отродье! Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Не говорите себе, что мы принадлежим к тому или этому, ибо говорю вам, что Бог способен из этих скал, камней, то, что он видел в пустыне и на берегу, воздвигнуть детей Аврааму. Также и топор лежит у корней дерева, то, что он видел. Всякое дерево, как в пустыне, не приносящее плода, это те, которые он пускал на дрова». Видите? «И лежит у корней дерева, и если оно не приносит доброго плода, его срубают и бросают в огонь». Видите? Его вдохновение следовало за природой. И если очень внимательно присмотреться к природе, вы не отойдете далеко от слова, потому что Бог находится в природе. Думаю, в прошлый раз, когда я был здесь, на западном побережье, я проповедовал о четырех способах, как можно увидеть Бога. Бог в Сыне Своем, Бог в Своем Слове, Бог в природе и так далее. Теперь, если мы заметим, все созданное Богом в природе, поскольку я буду говорить таким образом, о том, что естественные вещи изображают в прообразе духовное, это потому, что оно было создано по образу невидимого. Это было слово. Теперь, мы возьмем, например, как несколько месяцев назад меня попросили произнести проповедь на похоронах для одного моего старого дорогого друга. Многие из вас читали мою книгу, и вы помните, где я, мальчик, который был тот, что принадлежал к каким-то бойскаутам или чему-то такому, и он, я попросил его приберечь мне свой старый или бойскаутский костюм, когда он его износит. Ну и он мне приберег одну крагу. Вы помните это по книге. И я одел ее. Ллойд Форд, его мать умерла недавно, где-то в возрасте 85 лет. Мой очень дорогой друг. И Ллойд все еще одинокий и жил вместе со своей матерью. Он пришел ко мне, и он сказал: «Брат Билл», вот как он меня знал. Я называл его Ллойд, он называл меня Билл. И я сказал: «Что ты хочешь, брат Ллойд?» Он сказал: «Ты скажешь проповедь на маминых похоронах?» Я сказал: «Я буду рад это сделать». Это была почти как моя собственная мать. Я сказал: «Она приготовила мне столько обедов и прочее, и была ко мне так любезна». Он сказал: «Я хочу, брат Бранхам, чтобы ты сказал над ней те последние слова». Я сказал: «Что ты хотел бы, чтобы я сказал, Ллойд?» Он сказал: «Одно, что я хочу, чтобы ты сделал. Просто заверь моих родственников, заверь нас в ее воскресении». Итак, я взял тему откуда-то из Иова, о том, как Иов наблюдал за природой. И я сказал на своем: «Смерть моей собственной матери». Моя собственная мать, которая скончалась примерно 2 года назад. Моя младшая сестра получила спасение немного времени спустя, и она позвонила мне, когда она знала, что мать умирает, и она сказала: «Что мне делать, Билл?» Сказала: «Я просто не могу этого больше вынести, стоять там, смотреть на мою мать». Я сказал: «Это самое приятное, что я видел». Она сказала: «Как ты можешь так говорить? И твоя мать?» «О, — сказал я, — она готова к отходу и хочет уйти. Она стара, и она готова перейти из этой жизни». Я сказал ей: «Матушка, значит ли Иисус по-прежнему для тебя, Он значил в тот день, когда ты получила Духа Святого?» Она говорила: «Да». Когда она не могла уже говорить, я сказал: «Улыбнись». Когда она так ослабела, что она не могла уже улыбаться или говорить, я сказал: «Матушка, ты умираешь». Я придерживал ее рукой. Я сказал: «Матушка, если Иисус Христос по-прежнему значит то же самое для тебя и такой же сладостный, или Он даже еще более сладостный, чем когда ты получила Духа Святого, я твой сын-проповедник, я должен буду выходить к людям. Значит ли Иисус что-нибудь для тебя, когда ты умираешь? Если это так, если ты не можешь говорить...» А она не могла говорить. Я сказал: «Ты не можешь говорить, матушка?» Она не могла пошевелиться. Я сказал: «Быстро поморгай глазами». И она быстро-быстро стала моргать глазами, и по ее щекам потекла вода. Когда она не могла уже даже говорить, но ее чувства в ней ощущали присутствие Иисуса Христа. Спустя несколько минут по палате пронесся ветер, и мать ушла вместе с ним для встречи с Богом. Так вот, эта женщина, когда она умерла, я сказал: «Есть ли надежда на воскресение?» Я сказал: «Все». Мне выдалась привилегия говорить к практически каждому народу под небесами. Я видел всевозможных богов и всякие религии, но ни одна из них не является истиной. Только христианство. Это единственное. Даже сама природа, она говорит в пользу христианства, Бога Творца. Смотрите, есть жизнь, смерть, погребение, воскресение, воскресение. Вся... Вы не сможете выйти на улицу, не увидев этого. Посмотрите, как листья появляются весной. Посмотрите, как они достигают своей юности, своей старости, в своем среднем возрасте, и затем своей старости, и вены в листьях разносят жизнь. Несколько минут, вы увидите, что это ненадолго. Пока не наступят заморозки или что-то такое, те листья падают. И что же происходит? Жизнь, что была в том дереве, тот сок, уходит в корни. Если бы он не ушел, зимний холод убил бы дерево, убил бы жизнь. Ей нельзя оставаться наверху, ей нужно уйти вниз и похоронить себя. Но в весеннюю пору года, вот она возвращается, опять с новым листом. Она свидетельствует, что есть жизнь, смерть, погребение, воскресение. Все изображается прообразом. Мы просто не сможем уйти от этого. Посмотрите на солнце, когда оно восходит утром. Солнышко, которое освещает небеса. Это младенец, убаюкиваемый на руках у своей матери, когда оно слабенькое, не слишком много жизни, не очень сильное. И затем, примерно в 8 часов, оно идет в школу, в 11:30 оно получает аттестат, и оно выпускается из школы и из колледжа. В то время оно в силе, где-то с 12, примерно до 2. Затем оно начинает слабеть, все слабее, 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 и в конце концов оно становится действительно немощным. Как старик или старушка, садится. Неужели это его конец? На следующее утро оно вернется опять, чтобы засвидетельствовать. Есть воскресение и есть жизнь за пределами смерти. Все свидетельствует. Вся природа свидетельствует. Слово свидетельствует об этом. Сам этот дух, что в нашем сердце, свидетельствует об этом. Нечто внутри нас взывает, что будет воскресение мертвых. Так что, видите, сказать, если все исполняет Божье предназначение, для него есть воскресение. Но оно может воскреснуть только если оно исполняет Божье предназначение. Если цветок живет и не оплодотворится, он не воскреснет. Если посадить кукурузу, а она не оплодотворится, она не воскреснет. Все, что не исполняет Божье предназначение, не получит воскресения. Но вы не сможете удержать в земле то, что исполняет Божье предназначение. Оно опять выйдет наружу, чтобы засвидетельствовать о воскресении. Мы знаем, что все эти вещи правильны. Это свидетельство для нас, чтобы ободрить нас. Ежедневно, куда бы вы ни посмотрели, вы увидите Бога. Существует естественное тело. Люди. Существует духовное тело людей. Есть естественная невеста. Я имел честь сочетать замечательные молодые пары. И я бы и не задумывался об этом, если бы не... Я как бы разворачиваю их. Небольшие предрассудки. И я становлюсь своей спиной на восток, и затем лицом к востоку. И когда я смотрю на них, я размышляю об их сердцах, бьющихся как одно. Христос и его невеста. Есть естественная невеста. И поскольку есть естественная невеста, это лишь свидетельство того, что есть духовная невеста. Есть духовная невеста, потому что есть естественная невеста. Все эти естественные события, теперь они предвосхищают духовные события. Каждое событие сопровождает другое событие. Оно только улучшает это. Вы скажете, на что это похоже? Ну, чем-то похоже на духовную жизнь, когда она входит в естественную жизнь. Она улучшает естественную жизнь. Она приводит вас в лучшее состояние, чем когда вы были в естественной жизни. Когда лист стареет и умирает, когда он опять появляется с жизнью при воскресении, чтобы засвидетельствовать на другой год, он появляется в лучшем состоянии, чем когда он ушел вниз. Видите, все свидетельствует об этих вещах. Теперь давайте, к примеру, разберем достижения, которых человек смог добиться на Земле. Во всех этих нынешних естественных достижениях мне нужно сейчас ваше пристальное внимание. Это все естественные достижения, произошедшие на Земле, были предвозвестниками духовных достижений, которых Бог добился через свою церковь. Все естественные вещи — это прообраз духовного.
Теперь вы скажете, как это так?
Давайте возьмем в качестве какого-нибудь средства передвижения. Сначала передвигались при помощи лошади. Следующее — это было при помощи автомобиля. Затем наука построила нам самолет. Но, понимаете, это сперва была одна лошадиная сила. В машине было, может, 20 лошадиных сил. Самолет доходит до сотен лошадиных сил. Видите, что это? Это точно как мы ездили на лошади, затем был создан автомобиль, затем следующим был самолет. Мы просто постоянно чего-то достигаем. Все выше и выше, становится все лучше и лучше. Это научные достижения. Это предвестник произошедших духовных дел, Божьих, через Его Дух, что находились в Его обетованном Слове. Естественный человек через знание ищет свои достижения, озираясь назад. Это наука — взирать на то, что Бог совершил в прошлом творении. Они выходят и поднимают комья глины, и достают куски скал, и ископаемые, и элементы, и соединяют их. Видите, на основе того достижения они берут совершенное Богом и извращают это из своего первоначального состояния и немного улучшают свои жилища и прочее, и свою экономику через то, что было сотворено. Это в естественном достижении. Через человека. А Бог в духовных достижениях движется вперед, движется не назад. Он движется вперед, смотря в Слово и веруя обетованиям в отношении вещей, которые еще не появились, чтобы духовные откровения проявили духовные вещи, обетованные Богом. Он следит за тем, чтобы они сбылись. Точно как ученый в своей лаборатории разрабатывает различные вещи в помощь человеку, задействуя творение. Духовный человек взирает вперед на нечто обетованное Богом, что еще не создано. Естественный человек озирается назад. Духовный человек смотрит вперед. Вот таким образом они получили это в церкви. Естественный церковный член озирается на то, что было у Фини, Сенки, Нокса, Кальвина. Это было правильно. Но то был их день. Мы ожидаем чего-то другого, более великого и более высокого обетования и того, что обещал Бог. Наука же обращается назад, чтобы подобрать это. Мы движемся вперед в Слове Господа, чтобы найти то, чего добился Бог. В этих двух вещах одно предвосхищает другое, или показывает прообраз этого. Теперь, по мере того, как наука способна добиться больше лошадиных сил, чего он добился, взяв мощность и создавая более великие инструменты, автомашины и самолеты, Бог добился в подобной манере того, что показывает в прообразе каждая из тех вещей. Теперь, смотрите, в дни Лютера, в далеком прошлом, их силой была одна лошадиная сила. И тогда Бог, взяв Лютера в свои руки, управлял, вывел из большой организации или системы. Он дал человеку увидеть, что праведный жив будет верою. И когда он смог достичь оправдания и проповедовал это, церковь пришла к жизни. Она пришла к жизни и начала мало-помалу двигаться. В прошлом, в дни лошадиных сил, когда лошадиная сила вот-вот должна была иссякнуть в экипаже и лошади с коляской. Так вот, он достиг оправдания, и через это церковь тогда получила жизнь, веруя в Иисуса Христа, принимая не какое-то... Вы говорите, я верю церкви, я верю этому. Верить Ему — это жизнь, оправданный верою. Лютер проповедовал это, Это было изображено в прообразе днями лошадей с колясками. Затем он взял под свое управление человека в Англии, которого звали Джон Уэсли, чтобы удалить из него все измы, и через Джона Уэсли он смог принести в церковь освящение. Освящение подняло церковь на ноги и наделило ее способностью ходить. Так вот, в конце периода Уэсли был автомобиль. Мы понимаем, что когда, я имею в виду, конец Уэслианской церкви, не, понимаете, каждый реформатор приходит под конец периода. Теперь мы видим, что Уэсли, под занавес его периода церкви, это пришло как раз перед пятидесятниками. Мы видим, что церковь через освящение достаточно окрепла, чтобы уйти от мирского. Освятить значит отделить ради славы Божьей. Очень плохо, что она это утратила, но она вполне окрепла. Лютер дал ей свет тогда, в день лошадей с колясками. Уэсли поставил ее на ноги, чтобы ходила. Освящение, отделяющее от мирского. Через это появились небольшие ответвления, такие как пилигримы святости и назаряне, и кто еще появился из этого? Через освящение. Но помните, им нельзя было оставаться на месте. Столп огненный двинулся вперед, и они пришли к Азуза Стрит здесь, в Калифорнии. И что он совершил тогда? Это представило дни самолета от автомобиля, когда они... Бог был способен через братьев Райт, или человек был способен построить самолет, который мог летать. Немедленно же, предвосхищая это, сошла Пятидесятница на Азуза Стрит, и человек поднялся в воздух, в сверхъестественное, к неизведанному. Он заговорил неведомыми языками, он совершал неведомые дела, которые были чуждыми для церкви, потому что он оторвался от земли, он поднялся в воздух, Что это принесло? Сразу же после появления самолетов он поднялся в воздух. Бог показал через самолеты, что его церковь поднималась вверх. Через естественные вещи он показывает то, что происходит в духовном. Они всегда идут следом, точно как мудрецы следовали за звездой, чтобы найти Христа, после того, как шли за ней 2 года. Теперь заметьте, все те вещи — это успехи, которых добился человек. Это лишь прообразы и предзнаменования того, что совершает Бог. Он всегда это делает таким образом. Он рассказал нам знамения, которые будут в небесах, события, которые будут происходить непосредственно перед приходом Христа. Мы видим это сейчас. Это лишь указатель. И мы видим науку, как они добились успехов и как Бог добился успехов посредством своей церкви. Полетит ли человек на самолете? Ему уже не хочется лошади с коляской, если только он не захочет немного поразвлечься. Но лошадь с коляской, вспомните, какая мощность у самолета? Просто прибавилось больше лошадиных сил, вот и все. И таким образом, когда Джон Уэсли обнаружил освящение, отдельное от оправдания действия, он не отбраковал оправдание, он лишь добавил к нему больше мощности. Понимаете? И когда пятидесятники обнаружили крещение Духом Святым и восстановление даров, они не отвергли освящение или оправдание, они просто получили больше мощности и поднялись и ушли ввысь, потому что они обнаружили больше мощности. Понимаете? Все эти вещи предвозвещали по мере своего появления. Если бы у нас было время, мы могли бы действительно задержаться на этом. Но у нас нету. Но он поднялся. Когда наука чего-то добивалась, глядя назад, Бог добивается, двигаясь вот сюда, продвигаясь вперед, в царство. Так вот, мы видим по Азуза Стрит. Самолеты взлетели на больших собраниях пробуждения и охватило мир. К неизведанному, в небесные места, говорили на неведомых языках, с неведомыми для мира дарами. Да те подумали, что они фанатики, но они смогли. Бог заполучил в свои руки группу людей и взял неприметного негра с косыми глазами здесь, на Азура-стрит, у которого хватило понятия ровно настолько, чтобы верить тому, что сказанное Богом есть истина. И это верно.
Видите, когда науке пришлось вложить в голову человека побольше понятия, мудрости, знания, обратиться назад и отыскать все это, Богу пришлось удалить из него то, что в нем было, чтобы он мог его употребить. Один движется в этом направлении, а другой движется в том направлении. Один опускается, а другой поднимается. Так вот, она оставила эти интеллектуальные церкви на земле, когда пятидесятники взлетели с говорением на языках и могучими дарами исцеления. Они исцеляли больных, они совершали великие дела, они совершили это. Нет сомнений в том, что они совершили это. Это доказательство того, что они совершили это. Несомненно, оно доказало. И они оставили эту интеллектуальную церковь сидеть на земле. Не имело значения, что они говорили, «Ну, вы не сможете», они все равно делали это. Или ты, как один парнишка, попавший в тюрьму за сбор побегов охры. Кто-то пришел, сказал, один парень пришел его навестить, сказал, «О, тебя не могут посадить за это в тюрьму», он сказал. «Не могут? Он уже там!» И вот каким образом они говорят, что Святой Дух был для другой эпохи. Это по их мнению. Он здесь, мы это знаем. Мы и оно, благодаря ему, мы последние 40-50 лет летаем в воздухе, видим то, о чем интеллектуальные люди ничего не знают. Единственное, что они могут делать, сесть и говорить, просто насмехаться над ним.
Подобно как, рассказывали, теленок вышел однажды из стойла, и он был просто упитанный и округлый. Он подбрыкивал копытцами. И у него был очень хороший фермер, который щедро кормил его, и он был весь округлый и полон витаминов. И другой, фермер-лентяй, у которого тоже был теленок, родившийся той зимой в хлеву, но тот малыш питался одними сорняками. И когда он вышел, он был такой несчастный, что едва передвигался. И каждый порыв ветра валил и сносил его в сторону. Он увидел, как этот упитанный теленок побрякивает копытами и резвится. Знаете, он посмотрел через щель в заборе и сказал... Такой фанатизм! Он был весь полон витаминов. Неудивительно, что он мог взбрыкивать копытами. И когда человек наполнен Духом Святым, в нем нечто есть, наполненный Божьим духовным витамином, что дает ему восхвалять Бога, восклицать и вести себя иначе. А почему? Он уже не привязан к земле. Он находится в небесах, парит в небесах во Христе Иисусе. Он оставил тех, прикованных к земле, с их велосипедами и автомашинами. Они поднялись ввысь, так точно, практически забрало их оттуда, устаревшие. Они исцеляли больных, они говорили на неведомых языках и совершали множество дел. Но сейчас, друзья, пусть я скажу вот что. Это подошло к эпохе космонавтики. Мы вышли из эпохи самолетов. Сейчас мы получили еще больше мощности. Наступила эпоха космонавтики. Что это? Не, мы вступили в духовную эпоху космонавтики, понимаете? Поднимаемся выше. Это не... Это тот же дух, только больше мощности. Только поднялись выше. Можем взлететь выше. Больше увидеть, больше поверить, больше быть подобными Христу. Не автомашина, не лошадь с коляской, даже не самолет, а космонавт. Он уходит дальше и выше каждого. В Библии это названо эпохой орлов. Бог зовет своих пророков «Эпоха орлов». Мы понимаем, в Библии, в Малахии 4 мы видим, что это было обещано в последние дни. Так вот, он уподобляет своих пророков орлам. Себя он называет орлом, он великий орел Иегова. Он сможет получить себе невесту, он собирается в последние дни, сможет получить невесту со служением, которое настолько точно, как мужчина со своей женой становится одно. И когда Иегова приводит свой народ в подобие себе, тогда он живет в своем народе. Они одно. Это исполняет Писание. Именно то, что он сказал в святого Иоанна 14:12.
3:20. «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит». Это также исполняет то, что, по словам Иисуса, должно произойти, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Сейчас эпоха космонавтики, и космонавт видит все то, что видно всаднику, из автомобиля или самолета, из того и другого. Он уходит выше. Самолет все еще здесь, внизу. Его кидает среди тучи, попадает в разрывы и воздушные ямы и все прочее. Но он уходит дальше туч вероучений и деноминаций, взмывает в небеса, вдаль от всего. Эпоха космонавтики. Мы живем в эпоху космонавтики. Точно так же, как Бог засвидетельствовал там через естественные события, так Он свидетельствует и сейчас, что если мы получили космонавта, Бог достиг того, чего Он обещал достичь в последние дни, согласно Малахии 4. Единственное, что Он должен сделать, получить в свои руки кого-нибудь, кто сможет освободиться от самолетов и автомобилей и чего угодно еще. Не смотреть назад на то, какое оно было, но еще больше мощности, чтобы поднять его еще выше, поднять его в присутствие Бога. Поднять его туда, где все возможно. Сейчас мы видим, что это происходит. В этом нет сомнений. Так и духовный космонавт. Когда естественный космонавт поднимается выше самолетов, самолеты постоянно терпят катастрофы и шумят в облаках и все тому подобное. Не может быть ничего более великого, чем космонавт. Никакого больше достижения. Единственное, что ему необходимо делать, просто продолжать набирать больше и больше мощности. Он полетит туда, куда он захочет, понимаете? Потому что он уже вышел в космос. Самолеты все еще внизу, терпят крушение, шумят, привязанные к земле и все тому подобное. Но космонавту не нужно быть привязанному к земле, он уходит выше облаков. Он уходит выше, выше вероучения, выше деноминации, выше тех, кто говорит «это не так, это не так». У него есть проводник, Святой Дух. Слово говорит ему так, и он движется дальше. Как наука создает космонавта? Он берет ту мощность, которая у них есть, и просто непрестанно что-то в нее добавляет. Из-за этого оно продвигается дальше, движется без воздуха и так далее. Он постоянно... Я не знаю химической стороны этого. Я не механик. Но что бы это ни было, он постоянно делает так, чтобы это летело выше и выше. Он постоянно это улучшает, да так, что сейчас он может уйти за пределы любых представлений. Так и Божий космонавт уходит за пределы всех церковных вероучений, всех ограничений, всех этих вещей, что говорят «дни чудес прошли», такого не бывает. Как космонавт обнаружил это? Он вычислил это на бумаге, оно сошло с бумаги, то, что он вычислил. То же самое, как любой человек может сесть и прочесть Слово Божье и увидеть то, что обетовано. «Исследуйте Писание, в них вы думаете иметь вечную жизнь», — сказал Иисус, — «а они свидетельствуют обо Мне». Та прикованная к земле группа, что была у них в те дни в прошлом, не знала, кто он такой. Служение — то, что совершает это. Космонавт видит вещи, для которых самолеты и остальное является устаревшим. Так и духовный космонавт уходит дальше облаков и дальше вероучений и дальше сомнений, туда, в космическое пространство. Космическое пространство от всего неверия. Космическое пространство, где ему не слышно пустой болтовни. «Ну, тебе нельзя этого делать. Никто не будет сотрудничать с тобой. Тебе нельзя делать этого, тебе нельзя делать того». Он этого не замечает. Он космонавт. Он уходит вдаль за те облака. «Слишком сильная буря. Нам это не удастся сделать». Для космонавта это никакого значения не имеет. Он уходит дальше бури. Видите, вот как обстоит дело сегодня с настоящей космической верой. Они говорят, ну, врач сказал то-то. Возможно, это все правильно, но космонавт не верит этому. Когда оно записано здесь, он получает это в свое сердце. Нечто говорит ему, он просто продвигается вперед. Вот и все. выходит прямо в космос, потому что мы живем в эпоху космонавтики. Да, господа, в космическое пространство, где все возможно тем, кто верит. У него есть проводник, которым является его слово, которое говорит ему, как двигаться, Слово Божье. Естественный космонавт. Им что-то управляет. Когда космонавт находится вверху, у него сзади кое-что есть, здесь внизу на Земле, что управляет им. Это называется радар. Тот радар направляет его, показывает, где он находится, говорит то, что он делает, и тот радар управляет им с радарной вышки здесь на Земле. Это естественный космонавт. У духовного космонавта тоже есть управляющая сила, тоже есть центр управления. Она не здесь внизу, как у человека, она там, вверху, и это Святой Дух, который в нем, который управляет им. Вышка крещения Духом Святым. Он находится под управлением, непрестанно управляет им через слово. Не скопление фанатизма, не какая-нибудь разогретая возгласами ерунда, но так говорит Господь, и это сбывается. Оно всегда под управлением. У него есть центр управления. Это Дух Святой. И Слово — это его программа. И он находится именно в той программе. И сила Духа Святого наделяет его тем, чтобы двигаться вперед. И это дает то достижение, которого Бог стремился добиться для своего народа, чтобы оно исполнило то, что он обещал. Иисус исцелял людей не потому, что Он должен был это делать. Он исполнил это, исполнил Писание. Он исцелял потому, что было написано, что Он это сделает. Он не должен сегодня являть эти знамения, Он не должен воздвигать служение того-то, но Он обещал, что Он будет это делать. Он делает это, чтобы исполнить свое обетование. Брат, сестра, мужчина, женщины, вы видите это? Вы видите этот прообраз духовного и естественного? Эти выдающиеся достижения подкорректировали научные часы, и это дошло до такого состояния, что они сейчас говорят, что осталось лишь по научным часам, говорят, что сейчас без 3 минут полночь. Они при завершении. Они обнаружили то, что уничтожит их. Они все нашли. Космонавт может подняться ввысь и облететь вокруг с атомными мощностями, появиться там и скажет: «Сдавайтесь, или вас взорвут». Без 3 минут полночь. Они поработали над тем, что создал Бог. Они смогли извратить. Вместо того, чтобы постараться дать жизнь, они постоянно стараются изыскать что-нибудь, чтобы кого-то убить. Что-то такое, что перещеголяет другого, обставит другую страну, обставит другого. Вот что они стараются делать. Но человек смотрит вперед, называя человека своим братом и стараясь привести его домой, где ему не нужно будет умирать. Один в смерти, другой в жизни. Но эти в смерти лишь символизируют жизнь. Листок, когда он падает с дерева и умирает, означает лишь то, что он опять вернется, потому что он был. Часы тикают с достижениями сегодняшней науки 3 минуты до полуночи. На Божьих же великих часах они тикают: «Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же». Мы прибыли. «Дела, что я творю, и вы сотворите. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Когда научные часы говорят 3 минуты до уничтожения, Божьи часы говорят: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Он находится на земле в силе Духа Святого, чтобы оживить свое слово и совершить для своей церкви именно то, что, как он обещал, оно совершит, заправляя своих космонавтов, полностью заправляя их топливом и приводя их в готовность. Итак, они вошли в свой огромный научный корабль здесь недавно, космический корабль, и ведут сейчас отсчет готовности. Нацелились на Луну. Они, к тому же, удирают отсюда. Они посадили космонавтов в большой корабль, заряженный ядерной энергией, что они, как утверждают, смогут отправить его туда, на Луну. Они вошли в свой корабль и дожидаются отсчета готовности. Духовный космонавт вошел во Христа и слушает отсчет готовности по слову. Аминь! Теперь-то вам, лютеранам, следует восклицать, и вам, баптисты и пресвитериане, следите за отсчетом готовности по слову. О, вот это да! Отсчет готовности по слову! И они нацелены на небеса, не на Луну. Они пройдут Луну так быстро, что даже не заметят ее. О, вот это да! Ожидая отсчета готовности. Так точно. Ожидая отсчета готовности. Это правильно.
Что же они делают? Они облечены во Христа, в восхищающую благодать. Сами по себе они ничего не сделали. Христос взял необразованных, неумное мира сего, облег в это своих космонавтов и наделил их силой Святого Духа для взлета.
Этот мир будет покинут. Это верно. Взлетают.
Обратите внимание, естественный человек даже считает в обратном направлении.
Я сказал, что он все делал наоборот. Он считает наоборот. Смотрите, как он считает. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Видите? Он обращается назад и начинает отсчет. Видите?
Он полностью 10. Это нехорошее число.
Это верно. Начинать с 10 – это нехорошее число. Было 10 колен Израиля,
и они были просто полностью плотскими. И он должен был взять двух Иосифовых сыновей, Ефрема и Манассию, детей пророка, и благословить их.
И когда он благословлял, его руки скрестились, и он сказал: «Отец, не так! Ты возложил руки на Ефрема! Она должна быть на Манассии!» Он сказал: «Бог скрестил мои руки».
Ад забирает это у старшего сына, закон, и переносит это на Христа.
И через это пришло, через крест, произошла смена первородства, аминь, к младшему сыну. О, вот это да! Как замечательно! Если бы у нас было время вникнуть в это. Вникнем как-нибудь в другой раз. Хорошо. Так вот, 10 – это нехорошее число.
Но человек всегда считает в обратном направлении. Начинает с 10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Что же делает Бог?
Он начинает со своего числа. 7 – это Божье число. Понаблюдайте за ним. 7.
О, он считает вперед, начиная с единицы.
Он начинает со своего первого периода церкви. Вот какими были его символы на земле.
Есть 7 периодов церкви.
Он создал мир за 7 дней. На 7-й день он отдыхал.
Это было его последнее число в его творении.
Он отдыхал.
Обратите внимание, он считает вперед, не назад. Он движется вперед.
Он начинает со своего первого периода церкви, который начался в 33-м году после Рождества Христова, и он начал отсчет готовности.
Он отсчитал свои периоды церкви.
Это было рождение церкви в день Пятидесятницы, что совершило... Он начал отсчет. Он начал отсчитывать периоды церкви. Первый – это был Ефес. Номер один. Два – Смирна. Три – Пергам. Четыре – Фиатира. Пять – Сардис. Шесть – Филадельфия. Семь – Лаодикия. Уже позднее, чем вы думаете. Уже позднее, чем вы думаете. Отсчет завершился. Следующее – нуль. Поехали. Все готово. Отсчет завершился.
Когда Джон Гленн, наш космонавт, вошел в тот большой корабль для взлета, страна стояла в безмолвии. Они не знали в то утро, что он взлетел.
Когда он взлетел, он вошел в корабль, и все вопияли, и ждали, и смотрели, что же произойдет. Страна застыла завороженная. Вы видели, показывали по всем телеканалам и все такое, чтобы все это увидели. Естественный глаз не мог увидеть этого, потому что это показали по телевизору. Вы помните это? Затем, когда он устроился в том корабле так, как нужно, и когда он разместился, они начали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Он взлетел. Что же произошло? Когда потянули за большой рычаг, ядерные вещества начали возгораться, начали распадаться, огонь начал вылетать, заклубился дым, и огромный корабль взлетел в неведомое, куда-то далеко. Он взлетел в человеческом достижении, величайшем, которое было у него. Но позвольте мне сказать вам, это нечто совсем незначительное. Однажды утром Божье достижение из его космонавтов, которые взобрались в Иисуса Христа, родились туда Духом Святым, наполнились его силой. Однажды утром вся Вселенная будет кричать и рыдать, и скрежетать зубами, когда они поймут, что они упустили это. Когда большой орел, питаемый Духом Святым и огнем, начнет расправлять свои крылья, космонавты взлетят в небо, чтобы встретиться с женихом. Когда невеста взлетит в космической силе всемогущего Бога, кто послал на землю Иисуса Христа в облике Духа Святого, провел церковь через эти достижения. До тех же пор она сейчас получает в себя воскрешающую силу, чтобы улететь за пределы мирских вещей. Видят его здесь в церкви, представляющего себя тем же вчера, сегодня и вовеки. Так точно. Отсчет готовности даже завершился. Каждый период церкви уже прошел. Мы завершаем ладикию. Войди внутрь, брат мой, сестра. Загерметизируйся. Давление не принесет тебе вреда, когда ты вошел внутрь и загерметизировался. Войди во Христа, и тебя не будет заботить то, что говорит мир. Они все равно не смогут поразить тебя. Ты в безопасности. Ты спрятался внутри. Иисус Христос — это наш великий, славный космический корабль, в котором мы будем, который будет двигаться Духом Святым и силою и огнем, когда Он полетит однажды утром. Огонь Духа Святого подобным образом коснется земли, и когда они будут улетать, церковь будет вознесена. И все народы будут стоять, им не понадобится телевизор, они его увидят. Каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, когда она будет пробираться туда, в славные сферы небес, чтобы вступить в брак со своим женихом. Помоги нам, Боже, дожить до того дня. Давайте склоним свои головы. Вы сегодня ездите на лошади с коляской? Вы ездите на велосипеде? Вы на автомобиле? Или же вы поднялись в облака на самолете? Если вы поднялись, то у меня есть вам кое-что сказать. Сейчас эпоха космонавтики. Почему бы вам не войти в космонавта? О, я знаю, это звучит пугающе. Первый человек, севший на самолет, он испугался чуть ли не до смерти. Первый, у кого был автомобиль, вы знаете, что произошло. Но сейчас это обычное дело. О, брат, сестра, Иисус Христос здесь, великий космический корабль, в котором мы должны находиться. Облака над нами не будут ничего значить. Он прорвется через каждое облако сомнения, все неверие, и пронесется туда, в космос. Если вы еще не вошли в Него, у вас сегодня есть возможность. Не поднимете ли вы свои руки и не скажете ли: «Помолись за меня, брат Бранхам, чтобы я смог войти в такое состояние, где я увижу каждое слово, обетованное Богом. Я увижу и почувствую внутри себя пульсирующую силу Божью, что я буду знать, что мои, этот мир и прочие вещи ушли от меня». Пусть Бог благословит. Только посмотрите на руки. Ну и ну, о, вот это да! Все, везде! Наш Небесный Отец, Ты видишь их руки. Я ответственен только за проповедь Слова. Ты, они Твои. Я отдаю их Тебе. Они Твои. Пусть Святой Дух сейчас, и пусть они увидят это, эти достижения. Они видят это в естественном. Затем, если мы оглянемся назад, мы увидим это в духовном. Ты здесь, Господь. Ты пообещал непосредственно перед тем, как наступит последнее время, что как это было в дни Содома и Гоморры. И мы смотрим назад и видим те дни, смотрим туда и видим, где двое служителей, выдающиеся ангельские помазанные мужи, пошли в Содом и проповедовали в дни Авраама, вызывая Лота. Тем временем некто остался с Авраамом, И это был тот, кто дал Аврааму знамение. Другим же в Содоме был дан их знак.
И, Отец,
столько всего можно было бы сказать прямо здесь. Возможно, церковь не поймет, но я молю, Господь, чтобы Ты дал им такую тоску по Нему, чтобы они пришли и поняли то, что мы в конце времени. Эпоха космонавтики. Я молю, Отец, чтобы они поняли, что это не попытка осудить то, что у них есть. Это лишь попытка дать им больше, восхищающую благодать. Ибо наступит час, когда у нас должна быть восхищающая сила не только для исцеления тела, но для изменения оного за секунду, во мгновение ока. Христос будет настолько реальным в их телах, что Он сможет переменить его через свою неповторимую смерть и то, что Он приобрел. Пусть они возьмут это сегодня. Тот знак, о котором я говорил вчера вечером, держит его перед собой и войдут в этого космонавта. Даруй это, Отче. Где видения, силы и запредельные миры будут объявляться, и, Боже, где все великие Божьи тайны раскрыты в тех семи печатях и объявлены человеку. Даруй это, Отец. Они сейчас Твои. Я понимаю, что призывы к алтарю — это то, что мы делаем. Но, Господь, Ты сказал, все уверовавшие. Я молю, чтобы Ты дал им веру, чтобы веровать. Они в Твоих руках, Господь. И если я не увижу, и они уже никогда не увидятся со мной до самой нашей встречи у Тебя, мы тогда познаем, как сами познаны. Я молю, чтобы Ты помог им. И пусть мы все окажемся там, безопасно перенесенные восхитительной благодатью нашей великой космической веры, которую мы имеем в Иисуса Христа, где мы будем размещены внутри вместе с Ним. Аминь. Теперь, еще одну минутку, мы будем молиться за больных. Бог, мы обещали это сделать. Мы хотим это сделать. И сейчас я хочу сказать вот это, что на протяжении недели, так вот, сейчас у нас всего лишь около 15-20 минут. Я чуть-чуть обрезал, чтобы у меня было еще 15-20 минут, пока мы сможем сделать вот это. Так вот, первое. Эти вещи, о которых мы говорим, это правда? Это неправда? Мы знаем, что это обещано в Библии. Но здесь ли Он? Бог здесь для того, чтобы совершить то, что мы... То, что, как Он обещал, Он совершит. Бог здесь. Понимаете, мы продвинулись дальше говорения на языках. Это все хорошо, понимаете? Мы продвинулись дальше этих мелочей. И понимаете, мы сейчас в таком состоянии, где у нас должна быть вера космонавта. Это космическая сила, чтобы понять, что мы уже находимся во Христе, только еще больше Христа, понимаете, чтобы поднять нас в небесные места. Старый метод молитвы, возложение рук на больных — это хорошо. Это были дни Лютера, друг. В прошлом, при автомобилях или чем-то еще, мы сейчас продвинулись дальше этого. Помните, Иисус пришел к иудеям, дни древности, и Иаир сказал, «Приди и возложи свои руки на мою дочь, и она будет жить». А римлянин сказал, «Я не достоин того, чтобы ты пришел. Просто скажи слово». Видите, он признал власть Христа, что Он стоял над всем. Так вот, если Христос стоит над всем, он должен сдержать свое слово. Он царь, Он Бог, Он обязан сдержать свое слово. Дела, что я творю, и вы сотворите. Теперь, что касается исцеления кого-то, никто не может это совершить, потому что это уже совершено. Это уже совершено. Дело лишь за признанием этого, понимаете? Признанием того, что Он с нами. Вы верите этому? Теперь, в течение нескольких минут, молитесь, говорите, «Боже, смилуйся». Небесный Отец, чтобы люди узнали. Возможно, здесь есть те, кто впервые, чтобы они узнали, что то, о чем я говорю, истина. Я просто своей бедной, скромной манерой, Господь, я пытаюсь настолько, насколько умею представить Евангелие. Господь, пусть люди не смотрят на мою грамматику и просто осознают то, что я пытаюсь сказать. Я молюсь, чтобы Ты подтвердил это и сделал это реальным ради славы Божьей. Во имя Иисуса. Аминь. Так вот, друзья, здесь, наверное, 200 или 300 молитвенных карточек. Это было бы нелегко для меня, поднимать их сюда одного за другим. Или после того, как пройдет то развлечение с четырьмя или пятью, я, наверное, буду лежать на полу. Может быть, или так обессилею, что я даже не буду ничего воспринимать. Видение, когда ты видишь видение, его нужно еще истолковать, вы понимаете? Часто это не совсем точно. Оно просто... Так вот, вы делаете это сами. Ваша собственная вера является этим. Вера женщины коснулась Господа Иисуса, и она поверила тому, что Он Божий Сын. И это вытянуло силу из Него для нее, дало ей по ее желаниям, и Он повернулся и сказал ей, что ее болезнь исцелена. Видите, вера твоя спасла тебя. Так вот, я знаю, здесь сидят знатоки. То слово — это «соза». Слово твое спасло тебя. Вера твоя спасла тебя. Точно так же, как ваша вера спасает вас от греха, ваша вера спасает вас физически, понимаете? От болезни. Так вот, вы должны поверить этому. Теперь я прошу всех несколько минут побыть в полной тишине и настоящем почтении. И пусть Святой Дух сейчас, по крайней мере, два или три человека в этом собрании, это все, чего я прошу, чтобы вы увидели, что это не просто спонтанное и что-то такое. Святой Дух здесь для того, чтобы продемонстрировать себя. Теперь кто-нибудь в собрании. Так вот, я не знаю ни одного человека, не считая моей возлюбленной сестры Апшоу, что сидит здесь, которую я вижу в этот раз в собрании, которую я знаю. Она единственная. И теперь я не смогу... Это точно как с вашим сознанием. Понимаете, ваше подсознание — это то, где вы видите сон. Я проходил здесь медосмотр 2-3 года назад, волнами по времени, мозговыми волнами, вы знаете. И врачи вышли, они сказали: «Эй, вы необычный человек». Я сказал: «В чем дело?» Сказал: «Знаете что?» Сказал: «Вы можете видеть сны во время своего бодрствования». Я сказал: «Что?» Сказал: «Вы можете видеть сны во время своего бодрствования». Я сказал, «Вот ваше первое сознание». Сказал: «Оно управляется вашими семью или вашими шестью чувствами. Зрение, вкус, осязание, обоняние и обоняние. Ваше первое сознание активно только до тех пор, пока вы находитесь в шести чувствах». Сказал: «Вот ваше подсознание». Сказал: «Когда вот эти неактивны, то вы переключаетесь на свое подсознание. Когда эти неактивны, вы спите, и вы попадаете вот сюда, и видите сон, какая-то ваша часть направляется туда. Затем, когда вы возвращаетесь обратно сюда, — сказал, — тогда вы помните то, что вам приснилось, когда вы находились вне своих чувств осязания, вкуса, зрения, обоняния и слуха». Понимаете? И сказал: «Это в обычном случае». Сказал: «Мы никогда не видели такого раньше». «Но оба ваших идут вместе». Сказал: «Оба ваших графика по времени, от подсознания и вашего другого сознания. О таком не слыхали никогда прежде за мою жизнь». Сказал: «Мужчина, вы можете видеть сон, стоя на ногах и бодрствуя». Я сказал: «Доктор, вы слышали когда-нибудь о видении?» Он сказал: «Нет, не думаю, что я когда-либо слышал». Я сказал: «Вы верующий?» Он сказал: «Я пресвитерианин, брат Бранхам, но...» Сказал: «Вот и все». Сказал: «Пастор проводит там встречи с людьми каждый четверг вечером». Сказал: «Все, что я слышу, это пресвитерианство, пресвитерианство, пресвитерианство». Сказал: «Я даже не хожу туда». Я сказал: «Вы читали Библию?» Он сказал: «Читал». «Вы слышали о том, что древние пророки Ветхого Завета попадали в другое измерение, и это...» Он сказал: «Это то, о чем вы говорите?» Я сказал: «Именно». И я сказал... Он сказал: «Ну, это было бы замечательно. Послушайте, брат Бранхам, вам следует поехать». Я сказал: «Меня уже консультировали у Майи, вот». И я сказал, что ему... Я сказал: «Но послушайте, доктор, вам когда-нибудь снились сны?» Он сказал: «О, конечно же». Я сказал: «Тогда сделайте так, чтобы мне приснился сон. Просто лягте спать, и пусть мне приснится сон. Скажите мне, что нужно сделать». «Вы не сможете». Но тот, кто управляет вам, может дать вам сон обо мне, и затем вы можете проснуться и пересказать его. И я тоже не могу этого сделать. Я не смогу сказать того, что здесь. Это должен сделать он. И ваша вера в него подтверждает вот это слово. Просто та женщина не имела значения, что кто сказал. Она верила. Если она сможет коснуться его одежды, это будет. Это произойдет. Так вот, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, это единственное, что это такое. Понимаете? Когда ты видишь подражание и прочее, друг, это как бы немного расстраивает тебя, но ты все равно продвигайся вперед. С этим все будет в порядке, понимаете? Так вот, смотрите, для этого нужно родиться. Ты родился, и все естественные дары приходят к тебе. Дары и призвания совершенно непреложны. Подобно как я говорил с Полем Кейном какое-то время назад, а подобно как Эрни Форд, и Ред Фолли, и Элвис Пресли, те парни с мощными певческими талантами и употребляют это для мира. Бог дал им те таланты. И видите, что они с этим делают? Это подобно Иуде Искариоту, получившему с этого 30 серебряников за того, кто дал им это. Им следовало бы употребить это ради Царства Божьего. А когда вы это смешиваете, я считаю, им не следовало бы разрешать петь гимн. Этому место в церкви и среди людей, а не там, чтобы еще больше умножить лицемерие. Поедьте в Южную Африку, и они были настолько... Ну как же, Элвис Пресли, это очень религиозный юноша, он поет гимны. Хо-хо, это ничего не значит. Как по мне, это еще один Иуда. И все те люди, которые берут те Божьи дары и извращают их, даже в отношении служителя, который возьмет это и извратит это в вероучение вместо Слова Божьего и употребит свое влияние на то, чтобы воздействовать посредством вероучения, а не Божьего Слова, это Иуда вторично. Мне не следовало этого говорить. Вы, если я вас обидел, простите меня. Мне не следует говорить отсюда таких вещей. Ладно, вот одно. Я могу говорить то, что он мне говорит. Вы молитесь. Теперь, Господь, одно слово от Тебя будет значить больше, чем то, что я мог бы сказать за всю жизнь. Я верю. Ты обещал это. Я Твой. Дай им увидеть, что Твой Дух здесь. Тогда, когда они встанут в эту молитвенную очередь для молитвы за них, они поймут, Господь. Молитва веры исцелит больного. Я молю, чтобы они поняли, что дело не в Твоем слуге. Это Ты, я прошу во имя Иисуса. Аминь. Просто посидите тихонько, всего минутку. Я не смогу произвести это. Вы скажете, брат Бренхам, что? Я не смогу вам сказать. Я могу только по мере того, как Он показывает мне. Иисус сказал, «Я не делаю ничего, пока Отец прежде не покажет мне. Что я вижу у Отца, то делает и Сын». Вот, если ваши головы подняты, взгляните-ка сюда. Видите ту незаметную леди, что сидит прямо здесь в конце ряда? Она страдает от болезни по-женски, женской болезни. Это верно, молодая леди. Это верно. Нечистоты и все такое. Это верно? Поднимите свою руку. Вы абсолютная незнакомка. Это неприметная леди. Свет находится прямо над сестрой, вон там, в конце ряда. Это неприметная леди. Молодая женщина с волосами, я вижу ее у ванны. Если вы поверите прямо сейчас. Так вот, вы знаете, что прямо в тот момент нечто произошло. Совершенно неожиданно вас что-то пронзило, разве нет? Это было ваше исцеление. Видите? Вот именно когда оно оставило и ушло. Ваша вера спасла вас. Разве это не то же самое, что совершал наш Господь? Твоя? У нее было кровотечение у той женщины. Она прикоснулась к его одежде и повернулся. Он это ощутил. Он взглянул. Он сказал, «Это ваше кровотечение». Она почувствовала, что прекратилось. Это именно то же самое, что совершал Иисус Христос. Что же это такое? Это Он. О, я знаю, вы видели все, что угодно, но я ответственен только за это. Бог несет ответственность только за свое слово. Вот, чтобы вы знали, сразу за ней, там сидит женщина с эпилепсией. Бывают припадки эпилепсии. Если вы поверите, леди, Бог удалит у вас эпилепсию. Он сделает это, если вы поверите этому. Имейте веру, не сомневайтесь. Понимаете, что я имею в виду? Теперь кто-то вот в этом секторе здесь, где-то прямо здесь, чтобы вы увидели. Понимаете, что это такое? Вы смотрите, прежде чем я сейчас начну, позвольте мне сказать вот эту одну вещь, чтобы немного передохнуть. Понимаете, это овладевает тобой. На это уходит больше силы, чем на все то, что я проповедовал. Естественно. Понимаете, это вы используете Божий дар. Если Бог давал дар или дал видение автоматически, подобно как Иисус видел, что Лазарь умрет, и ушел из дома и ожидал, а затем рассказал им, что произойдет, и пришел обратно и совершил это, он не сказал, что он ослабел. Но та одна неприметная женщина, это была та женщина, что воспользовалась Божьим даром. Это вы. Божий дар, когда Он его задействует, так не происходит. Но когда вы его задействуете, это когда Бог берет тебя в свои руки и говорит, это будет таким-то образом, здесь и здесь и здесь. Вот каким образом это будет. Вот каким образом это происходит. Оно не причиняет тебе беспокойства. Но когда те люди дотягиваются и вытягивают это, вот что совершает это. Вот что совершает это. Люди сегодня... Лаодикийский период церкви. Последний отсчет готовности. Вы заметили, недавно ночью, как раз перед тем, как римский папа впервые за всю историю посетил Иерусалим, никогда прежде не было ни одного папы, который был послан в Иерусалим. Понимаете? Он поехал из Рима в Иерусалим. Церковь, луна представляет церковь, отражает свет солнца в его отсутствие. Бог показывает знамения на небесах, прежде чем Он провозгласит это на земле. Вы заметили, луна вошла в полное затмение. И Иерусалим — это древнейшая церковь в мире, понимаете? И когда этот экуменический совет и эти события, которые... Мужчина, я надеюсь, если ты здесь, что это действительно пронзит тебя. Когда ты примыкаешь, друг мой, ты не знаешь разве, что принимаешь на себя печать зверя. «О, — скажешь ты, — если я увижу, как это происходит, тогда уже будет слишком поздно. Ты уже сделал это. Понимаете, в то время будет слишком поздно. Помните, они пришли купить масло, но было... не смогли. Вы заметили, что произошло? Из-за чего та луна затмилась? Мир встал у нее на пути. Вот так мир заслонил собою свет Писания у пресвитериан, методистов, баптистов, пятидесятников и всех нас. Вот для чего было то знамение. И вы заметили, Лаодикийский период церкви также был единственным церковным периодом, где Иисус оказался снаружи, пытался войти. Вы заметили, Он не сказал «оставьте их». Иисус есть Слово, это верно? Проявленное Слово. Так вот, Он... Теперь послушайте, Он не ушел и не бросил их, понимаете? Но Он пытался где-то получить какое-то содействие. «Кто откроет дверь, я войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною». Но не в двери дело, понимаете? Просто пытается попасть внутрь, находится снаружи. Они отвергают не человека, они отвергают Бога. Вы этому верите, леди? Сидите там, в солнцезащитных очках. Да. Вы верите этому? Прямо в тот момент глубоко задумались. Ваши глаза будут исцелены, если вы поверите этому. Теперь позвольте мне сказать вам. Кто-то говорит, она в очках? Причина, почему он узнал это. Нет. Посмотрите сюда. Подойдите сюда. Не подходите сюда. Просто на минутку взгляните на меня. Вы верите тому, что я его пророк? Или его слуга? Вы этому верите? Вы верите. Вы должны были поверить с теми мыслями, что были у вас тогда. Размышляли о том, как таинственно, какое это было великое откровение о Луне и что символизировало это. Это верно? Если это верно, поднимите свою руку. Теперь, как я смог бы узнать то, о чем она даже думала в сердце своем? Слово Божье острее меча обоюдоострого, различает мысли, которые в сердце. Теперь молитесь за кого-нибудь или что-нибудь делайте. Вот, вот что не дает покоя в вашем сердце прямо сейчас. Вот, вот что у вас на сердце. У вас два брата, за которых вы молитесь, и они оба алкоголики. Если это верно, поднимите свои руки. Хорошо? Хорошо. Видите? Вот, пожалуйста. Видите? Видите там? Видите? Оно острее меча обоюдоострого, различает помыслы и сердечные намерения. Вы разве не видите это, друзья? Мы прошли говорение на языках. Мы в эпохе космонавтики. Вот, вот, сразу впереди нее мужчина со склоненной головой. У него тонкие волосы, на нем белый плащ. В очках. У него духовная проблема, которую он... Джон Том... О, минуточку. Я знаю того мужчину. Минуточку. Прошу прощения. Я знаю того мужчину. Это верно. Кажется, я с ним однажды где-то встречался. Я не могу вспомнить. Я думаю, это было в Тусоне. Здесь недавно. Я пожал им руку в... И это верно. Но вы прямо там взывали к Богу. У вас большая духовная проблема, с которой вы не знаете, как справиться. Послушайте, мистер Томас, не волнуйтесь, все будет хорошо. Теперь, чтобы вы знали, что это... Вы сказали, ну, он знал того мужчину. Ну, вот рядом с ним сидит его жена. Я не знал, что это было проблемой мистера Томаса. Он засвидетельствует об этом. Но его жена, что сидит там рядом с ним... Она. У нее болезнь уха, от которой она страдает. Верно это? Это верно. Хорошо. Вот, возьмем следующую леди. Следующую за ней леди. Посмотрите сюда, леди. Вы верите, что я его слуга? Леди в красном плаще, вы верите, что я его слуга? Вы тоже страдаете от какой-то болезни? У вас постоянные головные боли. Вы верите, что Бог исцелит их? Если верите, поднимите свою голову, руки и скажите «Я верю этому». Хорошо? Это нормально. Видите? Хорошо, если верите этому. Вот, леди в синем плаще сидит рядом с ней. Вы верите, сестра? Вы верите, что Бог может исцелить болезнь сердца и сделать вас здоровой? Верите? Хорошо, получите это. Леди, что сидит рядом с ней, пожилая леди, с седыми волосами, верите ли вы тому, что Бог тоже может исцелить высокое давление крови и сделает вас здоровой? Хорошо, получите свое исцеление. Видите? Леди, что сидит рядом с ней, у вас проблема с ушами также. Вы верите тому, что Бог исцеляет болезнь ушей? Тогда можете получить свое исцеление. Леди, что сидит рядом с ней, вы верите, леди, всем своим сердцем, что Бог исцеляет? Вы о чем-то молитесь? Вы верите всем своим сердцем, что Бог исцеляет? Хорошо. Если вы верите этому всем своим сердцем, ваша болезнь желудка может быть исцелена. Можете отправляться домой, съесть свой обед и быть в добром здравии. Мистер, вы сидите рядом с ней. Верите ли вы тому, что Бог может исцелить вас также и сделать вас здоровым? Вы примете это? Кто из остальных поверит этому всем своим сердцем? Конечно же, вы поверите. Болезнь желудка, болезнь сердца, все это Бог исцеляет, делает это здоровым. Это верно, если вы... У мужчины, сидящего рядом с нею, больная спина. Сэр, вы верите тому, что Бог исцеляет болезнь спины? Верите? У леди, что сидит рядом с вами, тоже болезнь спины. Вы верите тому, что Бог исцеляет болезнь спины, леди? Хорошо, получите свое. Это верно. О, единственное, что вам необходимо сделать... У леди, что сидит рядом с той болезнью толстой кишки, это верно. Леди, вы верите тому, что Бог исцелит вашу болезнь толстой кишки? Верите? Вот, дальше по ряду. Смотрите, там сидит кто-то с травмой мозга. Верите ли вы тому, что Бог исцеляет травму мозга? Верите? Можете получить это. У того, кто сидит сразу за вами, эпилептические припадки. Вы верите тому, что Бог исцеляет эпилепсию? У того, кто сидит сразу за вами, у него больной глаз. Сэр, вы верите тому, что Бог исцеляет больной глаз? Тот, что сидит сразу за этим, тот мальчик, у него тоже эпилепсия. Вы верите тому, что Бог исцеляет эпилепсию? Его родственница, что сидит там, у нее болезнь головы. Вы верите, что Бог исцелит вашу болезнь головы, леди? Хорошо, получите это. Аминь. Что это такое? Слово Божье на этот день острее меча обоюдоострого. Иисус Христос в силе космической. Вы верите этому? Какие у нас были первые молитвенные карточки? А, Все, кто с молитвенной карточкой А, становитесь с этой стороны. Быстренько подходите сейчас. Молитвенная карточка А, пока помазание действует так, как оно действует сейчас. Молитвенная карточка А. Что? Я скажу вам, что мы могли бы сделать. Давайте поставим их прямо вот здесь внизу, чтобы я мог спуститься и помолиться за них вот здесь. По-моему, так будет лучше. Подходите. Проходите в эту сторону, друзья, вот сюда, чтобы у нас получилась очередь. Все, кто с молитвенными карточками А, становитесь первыми. Они дольше держали свои карточки. Пусть все, кто с молитвенными карточками А, встанут вот здесь. Билли, спустись вниз и позаботься о том, чтобы они были в очереди. Теперь с молитвенными карточками Б. Пусть они идут следом за ними. Все, у кого молитвенные карточки Б, будете идти следом за А. Проходите, обойдите там через другой проход, если сможете, и выстраивайтесь в очередь с той стороны. А, Б, если вы только будете верить. Просто станьте однажды космонавтами, оторвитесь от автомобиля и самолета, давайте двигаться вперед, пока все станет возможным. А, Б, теперь, у кого молитвенные карточки В, вливайтесь сразу за ними. Молитвенная карточка В, пройдите сюда назад, пройдите с этой стороны по среднему проходу и проходите на другую сторону и формируйте свою очередь там. Молитвенные карточки А, Б, В. Теперь в эту сторону. Это верно. Выстраивайте свою очередь в ту сторону, туда. Поверните вот так, направо, чтобы мы могли быть уверены в том, что эта очередь попадет. Молитвенные карточки А, Б, В. Пусть они становятся первыми. Просто держите свою карточку в своей руке. Я попрошу кого-нибудь из дежурных собрать ваши карточки. Я не знаю, как мы выстроим их по номерам. Я полагаю, в любом случае все будет хорошо. Просто пусть они будут как есть. А, Б, В, теперь Г. А, Б, В, Г. Молитвенная карточка Г. А, Б, В, Г. Есть ли там Г? Полагаю, я уже выдохся. Молитвенные карточки А, Б, В, Г. Хорошо. Все, кто сейчас с молитвенными карточками, выстраивайтесь в ряд. Все, кто с молитвенными карточками, собирайтесь по секторам и выстраивайтесь в ряд. Мы никак вообще не сможем сделать так, чтобы они все стояли точно по номерам. Теперь, я хочу знать, кто из присутствующих будет молиться вместе со мною, в то время как мы будем молиться за этих больных. Послушайте, вы теперь... Смотрите, если вы пройдете здесь для того, чтобы за вас помолились, просто скажете, ну, подойду туда, посмотрю, как это произойдет, можете спокойно возвращаться на свое место. Этого не произойдет, понимаете? Так вот, он не может ничего уже сделать и не явит ни одного больше знамения перед людьми. Это по Библии. Я хочу, чтобы кто-нибудь назвал мне еще одно знамение, которое он обещал совершить, кроме того, что он совершил прямо здесь, как это было в дни Содома. И Малахии 4, и те обетования, которые он дал, все уходит прямо в то же самое. Церкви не будет больше дано знамение. Следующим событием, которое вы увидите, будет полет в небеса. Они будут подхвачены вверх. Не упусти, друг, не упусти этого. Запомни, прислушайся к моему голосу. Он будет преследовать тебя всю твою жизнь, если ты не войдешь. Там вдали, когда ты будешь страдать из-за своего наказания, и где будут рыдания и плач и скрежет зубов, тот голос будет кричать повсюду. Ты будешь его слышать все время в том выматывающем, жутком обиталище ада. Не ошибись. Ныне твоя возможность. Теперь, о, там просто так много. Интересно, можно ли мне... Будет ли это нормально, чтобы вы, братья, помолились вместе со мною? Помогли мне молиться за них? Теперь, а эти служители вот здесь? Я не хотел бы уезжать отсюда. Теперь, послушайте. Я сказал некоторые довольно жесткие вещи по поводу самолета, автомобиля. Помните, это тоже лошадиные силы. Все это лошадиные силы. Церковь просто поднимается ввысь. Сила Духа Святого. Мы оправданы через Святого Духа. Вы знаете это, служители, не так ли? Дух Святой освящает нас. Дух Святой наполняет нас. Дух Святой дает нам восхищающую веру, понимаете? По мере того, как мы поднимаемся вверх. Так вот, я не хотел бы уезжать из этой местности здесь, и чтобы вы все думали, что ваши... Что... О, брат Бранхам, это что-то. Я не такой... Я не достоин даже сидеть вместе с теми пасторами. У меня нет образования. Я тот, кто не вовремя. И вот причина, почему Бог просто позволяет мне совершать здесь это небольшое дело, чтобы просто подтвердить то, чему вас учит ваш пастор. Они мужи Божьи. Послушайте, если вы больны, вам не нужно ожидать брата Орала Робертса или брата Поля Кейна или меня или еще кого-то. Ваш благочестивый пастор, его святые, освященные руки на вас, вы знаете, что вы призвали его помолиться за вас. Он возлагает на вас свои руки, когда у вас сильный жар. Первое же, что вы узнаете, спустя несколько дней у вас нет той горячки, и вы здоровы. Что это? Это вера вашего пастора вместе с вашей. Так точно. Он не какой-то сторонний человек. Он Божий слуга, прямо на передовой, с обоюдоострым мечом в своей руке. Несомненно, он таков. Я попрошу этих пасторов подойти сюда, встать вместе со мною, пока мы будем молиться. Вы сделаете это, все вы? Подходите прямо сюда и просто я спущусь вниз к вам, и давайте построим двойной ряд прямо вот здесь. Теперь, когда люди исцелятся, они не смогут сказать, видите, мне нужны ваши руки, пастор, вы мои братья. И сейчас если вы подойдете, говоря, ну я попробую, я... Нет, не пробуйте, не занимайте чужое место, понимаете? Придите, зная, что вы получите то, о чем вы попросили. Только посмотрите сюда, какая группа служителей. О, ну и ну! Я познакомился с большинством из этих людей. Я знаю их. Я их знаю. Встречался с ними на завтраках и прочее. Они благочестивые люди. Они слуги Божьи. Теперь посмотрите сюда. В день Пятидесятницы Дух Святой разделил себя, и языки огня почили на каждом. Величественный огненный столб разделился, и каждый получил частичку того Духа Святого на них, подобно языкам огня. Ну и если соединить один язычок пламени и два язычка пламени, получится вдвое больше силы, чем было в одном. Помните, это было у Иезекииля, в его видении о двух жезлах в руке. Понимаете? Посмотрите сейчас сюда. Посмотрите, что у вас получилось. Все эти мужи Божьи. Помимо этого, кто из присутствующих там в собрании будет молиться? Поднимите свою руку. Посмотрите-ка! Теперь вы, люди в молитвенной очереди, взгляните на это! Посмотрите, кто будет молиться за вас! Сотни человек! Теперь Святой Дух находится здесь прямо сейчас! Иисус Христос, доказывающий себя, что Он здесь! Большего, чем это, Он не сможет совершить! Теперь, кто из вас в молитвенной очереди верит этому? Поднимите свои руки! Теперь пусть все. Я сейчас попрошу брата Бордерса или кого-нибудь, ведущего пения. Кто ведущий пения? У тебя там есть микрофон? Хорошо. Я попрошу кого-нибудь из них пройти сюда и спеть ту песню «Верь, только верь». Богу возможно все, верь, только верь. В то время, как они будут петь эту песню, я хочу, чтобы каждый человек пребывал в молитве. Не смотрите, разве только если произойдет что-то выдающееся, даже не поднимайте глаз. Так вот, вы должны быть искренними. Для кого-то из этих людей это вопрос жизни и смерти. Вот они там, с раком и опухолью, и туберкулезом, и все такое. Умирающие. Что если бы это была ваша мать? Помните? Это чья-то? Будьте сейчас по-настоящему почтительными. И когда они будут проходить, и мы будем возлагать на них руки, я сойду вниз с этими мужами. И когда мы будем возлагать руки на тех людей, молитесь о том, чтобы они исцелились. И теперь вы, кто в молитвенной очереди. Теперь позвольте мне, я могу лишь сказать вам. Теперь там, сзади, и все, кто будет в молитвенной очереди. Когда вы будете проходить, сделайте сейчас вот что. Если вы будете верить мне. Смотрите, когда вы будете проходить сквозь этот ряд, и когда будете проходить по тому ряду, просто помните, это подобно, как если бы вы прошли под сенью креста. Вы исполняете, эти мужи исполняют именно то, что сказал им делать Иисус. Они возложат руки на больных, те выздоровеют. Как я сказал в начале, я приезжаю, расставляю вместе с ними свой нево, чтобы мы могли сделать все, что можем, чтобы помочь вам, люди. Вы будете верить? Теперь, давайте сперва помолимся, потому что в нем сказано... Знаете, Петр пошел и помолился у комнаты, где находилась серна, умершая. И затем подошел и возложил на нее свои руки. После своей молитвы он поднялся и подошел и возложил на нее руки. Илия ходил взад-вперед по комнате, пока дух не сошел на него. Затем он пошел и лег своим телом на умершего ребенка. Вы это помните? Мы сейчас помолимся и затем будем возлагать на вас руки, когда вы будете проходить сквозь ряд. А вы проходите здесь, и как только те руки будут вас касаться, поднимайтесь и получайте свою веру и идите, восхваляя Бога. Будьте сейчас космонавтом, когда будете проходить. Просто улетите от всякого неверия.
Небесный Отец, это подходит к кульминации и переломному моменту. Величайшее событие, которое может произойти с больными людьми, происходит прямо сейчас. Где масса из сотен человек здесь будет проходить через молитвенный ряд служителей, которых ты призвал из всех слоев общества, и они отдали свою жизнь тебе на похвалу Слова Божьего и их призвания.
Здесь, в этом ящике, платочки пойдут к больным и страдающим. Господь Иисус, пусть каждый из них выздоровеет, поскольку мы посылаем их во имя Иисуса Христа. И когда эти больные будут проходить сквозь этот ряд, Господь, пусть у каждого из них будет сейчас вера. Пусть они примут решение и скажут: «Я играл, больше я не буду играть. Если я собираюсь верить, я буду верить прямо сейчас». Я видел проявившееся живое Слово Бога. Я знаю, что здесь, где-то в этом помещении, находится Иисус Христос. Несомненно, тот, через кого Он себя проявляет, не скажет нам неправды, ибо Ты сказал, если будет кто духовный или пророк, и говоримое им сбывается, тогда слушайте его. Господь Бог, пусть это будет в разуме у людей, что я стараюсь рассказать им то, что ты не мертв, что ты живой здесь, прямо сейчас, и ты, твое помазание на твоей церкви и твоем народе. Когда они будут проходить, пусть они исцелятся. Я молюсь этой молитвой во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь давайте будем дальше пребывать в молитве, пока брат Бордерс или кто будет вести пение. Держите свои головы склоненными, а я сейчас сойду вниз, чтобы встать здесь в ряд и молиться вместе с этими людьми.
Верь, только верь, верь, только верь, да верю я. Ибо Богу возможно все. О, да, верю я. О, да, верю я.
Давайте поднимем свои руки, когда будем это петь.
О, да, верю я. Богу возможно все. О, да, верю я.
Знаете, не думаю, что когда-нибудь в моей жизни была такая молитвенная очередь, где я видел бы большую веру, чем в этой очереди. Действительно, самая лучшая, кажется, молитвенная очередь, что была у меня когда-либо в Соединенных Штатах за мою жизнь. Видеть, что очередь вот так двигалась. Так же точно, как то, что меня звать Уильям Бранхам, и что я стою здесь, на этой платформе, я уверен в том, что вы, пасторы, услышите о своих людях, которые прошли сквозь ряд. Это действительно была замечательная вера, одна из лучших, которую я знал за свою жизнь, согласно тому единственному способу, как я должен засвидетельствовать об этом через помазание Святого Духа. Она действительно была чудесной. Спасибо вам, люди. Теперь все, кто верит, что вы исцелены, скажите аминь. Вот, послушайте это.
Да благословит вас Бог. Пусть Бог пребудет с вами, пока я снова увижусь с вами.
Если Господь позволит, я буду здесь, в этом Туларе. Это то, как оно называется? Туларе. Туларе здесь повыше, на этой следующей неделе.
Теперь давайте все поднимемся на ноги всего на минутку, пока будет идти обычная процедура распуска.
И потом здесь будут раздаваться молитвенные лоскутки и все такое.
Да благословит вас Бог.
И благословит Бог вас, служащие братья.
Вот из-за чего это настолько реальное, когда вы, братья, там был Поль Кейн и все эти пасторы, и все стояли здесь. Большая поддержка в вере.
Мне действительно понравилось это собрание.
Очень. Я считаю это одним из знаменательных собраний, что были у меня в Соединенных Штатах.
У меня были еще более крупные.
Пусть Бог благословит вас, сестра.
Пусть Бог благословит вас, сестра Апшоу.
Не проходит такой недели, чтобы я не вспомнил о вас и брате Билли.
Я встречусь с вами там, на том берегу, сестра, где все прежнее прошло.
В тот день мы будем там. Аминь.
Давайте сейчас склоним свои головы, в то время как мы попросим присутствующего здесь пастора, кого-нибудь, подойти и распустить нас в молитве официально.
Давайте склоним свои головы.
Да благословит тебя Господь, брат.